Бум. Всем привет. Вань, привет.
Привет, привет, Серега.
Как твое ничего?
Отлично, отлично. Видишь, мы в одних тонах. Мы растим качество, так сказать.
Наконец-таки мы в одном примерно освещении, примерно с одной цветовой коррекцией. Офигительно. Всем привет. Напишите, пожалуйста, в комментариях, видно нас ли, слышно, не тормозим, ни в кубик, ни в квадратик, ни в кружочек, ни в пупырышку ли. Если так, то, скорее всего, это наш естественный вид. В общем, напишите, как нас видно, как нас слышно. Я пока скажу, куда вы попали. Вы попали на подкаст, на видеоподкаст, который проходит в прямом эфире. По факту это стримы, но нам нравится называть это видеоподкастом. Почему нам, Ваня, нравится называть это видеоподкастом?
Ну, потому что это модно, стильно, молодежно, по-нашему.
Нет, на самом деле нет. На самом деле это потому, что мы разговариваем, и мы у нас формат подкастовый. То есть мы ведем разговоры, что-то куда-то
беседуем.
Да, я скучный. Классно. В общем, вы попали на видео-подкаст Angel Talks, подкаст про венчурные инвестиции. Мы здесь говорим про венчур, мы здесь говорим про инвестиции, мы говорим про стартапы, мы говорим про альтернативные виды инвестиций. Вообще берем много всего интересного финансовые и технологические области. Все, вроде сказал. И сегодня мы пойдем в такую тему, в которой мы еще не были. Вот мы заходили в индийский венчур, но вот в казахстанский и среднеазиатский венчур мы еще не заходили. И у нас сегодня целый выпуск будет посвящен, как же устроена венчурная система, венчурная экосистема в Казахстане и вообще вот во всей Средней Азии. И я вот на самом деле ничего не знаю, просто знаю, что ребята из Казахстана очень крутые, они всегда очень активны и... Скорее всего, там очень много крутых стартапов, и это надо понимать. И рано или поздно там должна быть какая-то начаться движуха, и там движуха идет, мне кажется, вовсю. Короче, будем сегодня об этом узнавать у Мирата Ахмед Садыкова, управляющего партнера Most Ventures Fund, CEO Central Asian Angel Investor Club. Мират имеет 15-летний опыт предпринимательской деятельности, управлял холдингом с активами в 15 миллионов долларов. Ну, немножко про фонд. Фонд Must Ventures, частный венчурный фонд в Центральной Азии, более 10 лет оказывает финансовую и нефинансовую поддержку технологическим предпринимателям, а также проводит программы инкубации и акселерации для всего региона. Фонд финансируется на эти... фокусируется на IT-стартапах, строящих международный бизнес. Все, с официозом покончено. Мират, привет.
Всем привет.
Да, привет. О, привет, Мират.
Сегодня у нас будет у всех офигительный звук.
Ну, да. У нас часто у гостя офигительный звук, поэтому Мират сегодня просто бьет немножечко все рекорды, мне кажется.
Да. Мират, привет, во-первых, спасибо, что пришел к нам. Расскажи немного о себе, то, что я не рассказал. Вот я рассказал официальную часть. Ты можешь к неофициозу добавить, рассказать о себе и чем ты занимаешься. А дальше перейдем уже к организационным моментам.
Да, спасибо. Вообще рад сегодня здесь быть. Я думаю, основную информацию, конечно, сказали. Да, организация называется «Мост». Меня зовут Мират. Рад быть здесь. И давайте поговорим и расскажем больше деталей, да, что происходит на нашем рынке. Так скажем, становляющимся, да, только становление проходит, развитие еще впереди, и как это происходит, и как мы пытаемся догнать, так скажем, индустрию, которая очень стремительно бежит вперед.
Круто, классно. Ну, тогда пару организационных моментов для тех, кто нас видит впервые, ну и на всякий случай для тех, кто нас видит постоянно. Я говорю, что у нас за самый клевый вопрос, который будет задан в прямом эфире, гости дарят подарки. Мират, у нас сегодня какой-то такой классно особенный подарок. Расскажи, что у нас сегодня будет.
Да, я решил, раз мы из Казахстана вещаем, подарить вкусняшки из Казахстана. Есть такой достаточно хороший набор из молочных продуктов. Не портится, смело можем хоть месяцами в посылках отправлять. Я думаю, даже на Кубу сможем отправить.
Огонь. У нас, собственно, дарили... коньяк, вискарь, вот теперь у нас еще и вкусняшки. Ребят, задавайте вопросы на Ютубе, очень важно, если вы смотрите сейчас на Фейсбуке, пожалуйста, перейдите на Ютуб и задавайте вопросы на Ютубе, потому что мы раскачиваем Ютуб, а алгоритмы Ютуба такие, которым надо, чтобы вы сделали какие-то действия, поэтому поставьте лайк, напишите вопрос, и помните, вопросы с донатами задаются вне очереди, это можете купить себе вкусняшки, между прочим. Окей, все вроде сказали. Мират, ну, давай расскажем, почему вот мы говорим про казахстанский венчур, как будто бы он только зародился, его что там, типа вообще не было никогда, и вот он только сейчас как-то становится. Вот, давай про это.
Ну, конечно, да, то есть если мы говорим в сравнении, сколько сделок-то происходит на этом рынке, да, и о проектах, которые мы сейчас еще там, условно не видели, еще каких-то единорогов, выросших из этой страны. Естественно, мы говорим о зарождающем рынке. Поэтому ну, можно о нем говорить о таком, о котором как будто его и не было. То есть если там 10 лет назад, когда мы начинали как клуб молодых предпринимателей, то есть не клуб стартаперов, а мы назвали молодых предпринимателей, потому что слово «стартап»-то было матерным, так скажем, да?
Ага, окей. Получается, вы начали вот как предприниматели, то есть а вы были как? Вы были IT-предпринимателем, вы были вот из реального сектора бизнеса.
Нет, вообще, по идее, все из реального сектора бизнеса. Да, конечно, мои партнеры там тоже есть, кто IT-бэкграундом, сами разработчиками были, да. Но когда мы говорили о молодых предпринимателях, там в основном как бы тема шла за IT-специальности, да, то есть IT какие-то проекты, да, и в основном пытались сделать, ну, молодежь всегда же пытается делать что-то современное, а современное — это вот как раз-таки о технологиях. Поэтому как бы это быстро переросло уже в такое сообщество IT-предпринимателей, и мы начали прокачивать их. То есть рассказывать про них, давать знания, комьюнити и тому подобное.
То есть вы стали такой неким, по сути, хабом, да, который давал поддержку именно информационную, образовательную предпринимателям.
Все верно, да. То есть мы начали сначала с образования, с какого-то сообщества, делиться опытом. Кто-то там съездил в Америку, увидел какие-то проекты или что-то делал, или учился там. И это сообщество перерастало уже в такое сильное сообщество, где уже надо было систематично, как-то систематически каждый раз передавать знания. И это переросло вот в бизнес-инкубатор «Мост». То есть то, что мы делали с 2015 года, это уже классический бизнес-инкубатор со своими инкубационными программами. Демо-день, пич-день и тому подобное.
Интересно, расскажи его, собственно, про то, как сейчас устроен Most Ventures. Это вроде, когда мы с тобой созванивались, ты говорил, что это единственный частный или как-то вот как-то так. Вот давай поподробнее.
Да, если говорить сегодняшний день, то Most, ну, это группа компаний, да, будем говорить, но занимаешься исключительно, да, венчурной стартап-экосистемой. То есть сейчас основные четыре составляющие нашей, так скажем, группы. Первая – это инкубационная компания, которая также занимается инкубационными программами для начинающих, для тех, кто, может быть, идея или только MVP там есть. Да? А второе – это, допустим, клуб бизнес-ангелов. Это поддержка, так скажем, на ранних стадиях. Я думаю, ну, как бы Angel Talk же все, да? Поэтому мы говорили об ангельских инвестициях. Есть клуб такой у нас, где мы объединили как раз-таки ангелов со всей Центральной Азии, да? И показываем там, каждую неделю смотрим проекты, инвестируем, вместе работаем. Есть направление третье – это хаб. То есть что такое хаб? Это, в принципе, все, что мы сделаем, там и стартапы, и ангелы, и венчурные инвесторы, и знания, все-все-все – это в одном месте. То есть мы решили, что как сделать максимальный эффект, то есть как получить максимальный эффект от того, что есть, это их надо объединить, получить эффект синергии, и это, так скажем, позволит нам быстрее догнать другие рынки или там конкурентов, так скажем. И четвертый – это венчурный фонд, классический венчурный фонд, но ориентированный на основателях из Центральной Азии. То есть вот четыре вещи, которые мы делаем в основном.
Окей. Давай, прости.
Да, спасибо, Серег. А основатели обязательно должны жить где-то в Средней Азии или они могут уже делать бизнес где-то в США, допустим?
Да, да, без привязки к месту жительства, то есть месту регистрации. То есть мы говорим об основателях из Центральной Азии, где бы они ни находились.
Серег, подожди, прости, да, перебью. Потом задашь, хорошо? Через часик. Да, давай поговорим про клуб бизнес-ангелов. Я помню, мы обсуждали, что он, ну, у него очень интересная история зарождения. И как он зарождался, что, ну, явно эти люди собирались не сразу, не быстро. Давай.
Да-да-да. То есть история зарождения клуба начинается в 2016 году. 16-й конец примерно так. То есть мы уже проводили, так скажем, демо-дни, смотрели на российский рынок, на украинский рынок и уже видели, да, то есть там ангелы, есть какие-то клубы, есть венчурные фонды. И то же самое мы проводили, да, демо-день, звали инвесторов потенциальных, да, чтобы они проинвестировали и понимали, что нужно их как-то объединять в комьюнити. И уже видно было, что нужно создавать ангельский клуб. И первым, так скажем, гостями, кого мы пригласили для создания ангельского клуба, какой-то анонс сделать, это были известные российские венчурные инвесторы. Там приезжали Игорь Калошин, приезжал Богдан Яровой, приезжал Бибу Талтунташ, который возглавляет European Business Angels Network. Там Игорь фамилию забыл его.
Судорвин.
Да. Потом, да, по-моему, он приезжал. Потом всех не вспомнишь даже, да.
Ну,
стартовый в общем, Гирин, да. Алексей Гирин, он приезжал. То есть, в принципе, вот была такая как бы туса, приезжали гости, мы встречались с их местным, так скажем, комьюнити просто, инвесторов так называемых, и создание этого клуба, инициация его не зашла. То есть по факту мы сказали, давайте теперь объединяемся. Вот есть люди, которые рассказали, что такое английские инвестиции, не поверили. То есть рынок был не готов. В принципе, говорили, что, ребята, у вас нет столько стартапов. Ну, как бы не было аппетита к риску. И, в принципе, те года, так скажем, можно было зарабатывать на других, так скажем, в Казахстане. То есть у нас и нефть.
А те года, о каких мы годах говорим?
16-й год, это 5 лет назад примерно.
1916-й, Серега. Ваня, ты только жил в этом году.
Да, да. Поэтому, то есть, поэтому первая попытка, она была, так скажем, неудачной в этом смысле. Потом эту идею немножко отбросили, да. И в 2020 году, когда начали проводить, вот в мае, когда вот прям пандемия там в марте случилась, уже все на карантин сели, и в мае была инициирована школа инвестора, школа венчурного инвестора. То есть это было впервые, так скажем, в Казахстане делалась школа венчурного инвестора. Там как раз-таки Astana Hub инициировал. И когда мы начали ее проводить, мы на первую школу получили 500 заявок. То есть 500 человек хотели обучиться венчурным инвестициям. То есть для нас это был такой шок. Да ладно, что, это реально есть... То есть как бы не было такой огромной пиар-компании, и при этом 500 человек пришли, говорят, расскажите нам, как это работает английские инвестиции. То есть там KPI был 15 человек собрать. Да-да-да, то есть мы подумали, что там примерно так и будет. Но реально я обзвонил где-то, наверное, 300 из этих 200, из этих 500, примерно 300 обзвонил, то есть прям был интерес, потому что в форме заявки было, типа, укажите, сколько вы хотите инвестировать. И там некоторые миллиарды указывали, я думаю, да ладно, что за это, люди такие.
Тенге, да?
Да, ну там, да, в тенге, но ну, это десятки миллионов долларов. Я говорю, да ладно, кто вы? Короче, начал всех обзванивать И вправду, то есть из этой большой кучи людей, там было около сотни, наверное, стартаперов, которые хотели узнать, как правильно работает венчурный. Ну и большинство людей, это которые, понятное дело, может быть, не полностью понимали, но они реально говорили, нам интересны цифровые технологии, мы хотим туда инвестировать. И мы там в первый поток 50 человек, и получилось 4 потока школы в итоге сделали. То есть мы уже поняли, что... Да, и вот тут, когда вот это все пошло, мы поняли, увидели, что там много заявок из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, вроде вообще там, так скажем, сложные рынки для цифровых каких-то технологий. Увидели всех, и тогда пришло такое понимание, слушай, а рынок-то уже созрел. Давайте инициировать то, что мы изначально делали. Хорошо были партнеры и из Узбекистана тоже, Дильшот Зуфаров тоже, который говорил, давайте делать. И мы такие, ну давайте объединим тогда сразу, не будем делать клуб там казахстанский, а сразу центральноазиатский. Все равно как бы рынки небольшие, стоит их объединить.
Сейчас вот немножко 20... перебью. Сейчас немножко перебью. Да. Вот ты сказал про то, что многие из них были стартаперы, указывали миллиарды. Я вспомнил почему-то, вот у нас есть с Серегой знакомый общий, он вроде бы казах.
Кто?
И он... Саня Ладынин.
Не знаю, кто это, но не важно.
Да, и он говорил, что есть такая поговорка, что казах без понтов – беспонтовый казах. Может, кто-то просто, ну, чуть-чуть преувеличил там.
Да. Да-да-да.
Со всем уважением к казахам. Вообще обожаю казахов.
Да, это нормально. Это мы, в принципе, это часто применяем. Так что добавляем. Нет, было серьезный такой большой интерес. И вправду, и вот на базе этого мы уже поняли, что рынок готов. И Центральноазиатский клуб, в принципе, хорошо зашел. Мы уже такое, так скажем, вот год прошли, да, от прошлого лета до этого лета прошел год, мы уже 3 раза трансформировались. Сначала сделали бесплатный клуб, потом сделали платный клуб, потом мы его трансформировали, так скажем, в синдикатные сделки. Ну, перешли такие, перерождения проходили. Ну, я думаю, это нормально. Да, каждый раз мы тестировали разные варианты гипотез, как стартапер.
И сейчас то сейчас последним... вы, получается, вы, по сути, сейчас клуб-синдикат, вы синдицируете сделки.
Да, по факту, как бы сейчас уже как бы классический, так скажем, английский клуб, где есть инвесторы, есть индикаторы, которые притаскивают сделки. Ну и мы в том числе сами, как венчурный фонд, сами лидируем.
Давай про цифры поговорим. Расскажи, во-первых, не знаю, ну, что можно рассказывать, что нельзя рассказывать. Говори, что можно рассказывать. Все говорящие. Какие у вас чеки средние, не знаю, сколько у вас, может быть, в клубе участников? Вот что-нибудь по цифрам нам дать цифры.
Да-да-да. Ну, на данный момент в клубе где-то 35 человек. Это не так много. Мы сейчас цель поставили до 100 человек дойти, потому что средняя конверсия в сделку вообще там около 10-15%. То есть если ты сделку притаскиваешь, то где-то 10-15 человек заинтересуется из 100. То есть пока мы там 35 человек сейчас в клубе находимся, получается на каждую сделку там 3-4 человека. Поэтому собрать хороший раунд не получается. То есть, ну, исключительно потому, что количество еще мало. Но гипотеза проверена, то, что как бы вот это 10-15% желают, хотят и заходят, да. Чеки пока небольшие, мы где-то около 200 тысяч долларов, в общем, проинвестировали. Ну, сами понимаете, с маленьким количеством и так. То есть если мы увеличим сейчас в десятки раз, то, я думаю, будем и цифры будут поинтереснее.
10 тысяч — это в разные стартапы или в что-то вот в один какой-то?
Нет, это как, вот, как один синдикат получается. Ну, то есть, в смысле, как один чек от одного инвестора. Мы примерно от 10 тысяч долларов. То есть нужно понимать, что как бы мы показываем в основном сделки из Центральной Азии, хотя иногда от знакомых синдикаторов прилетают и сделки из Европы или из Америки в том числе. Да? Но когда мы говорим больше о проектах местных, то здесь и раунды небольшие, да, там при сиди это там 50-100 тысяч, может быть, ну, там 200
ну, максимум. Ну да,
ну. Да, ну, и поэтому тут как бы есть индикация маленькая.
А у вас какое-то ограничение, вот мы, да, чтобы спрашивали, по сути, а у вас какой фокус вот у синдиката? То есть корни должны быть среднеазиатские или что-то должно быть от Средней Азии? Или в целом вообще без разницы, если вам принести сделку чисто там реально из Америки, вы проинвестируете тоже, посмотрите ее?
Ну, то есть как бы мы не говорим же, не можем ограничивать желание инвесторов куда-то инвестировать, да? Кто-то хочет и в Казахстан, кто-то хочет и в международный, поэтому диверсифицирует в портфель. Поэтому как бы почему у нас в клубе находится? Потому что они понимают, что как бы получить сделку из Центральной Азии, ну, в другом месте невозможно, а сделки международные есть достаточно много клубов. Но поэтому, чтобы, так скажем, инвесторы не бегали от клуба к клубу, мы решили, что ну, давайте и мы будем международные проекты показывать, чтобы не так было, что ему приходится там в 3-4 клубах состоять, чтобы там посмотреть и те. Поэтому мы предложили, в принципе, нашим партнерам, знакомым, другим клубам, сказали, ну, пожалуйста, если у вас там синдикация есть, можете небольшие аллокации и нам показывать.
И вот давай сейчас к самому вкусному перейдем. Мы с тобой тоже это на предсозвоне обсуждали, и мне интересно, потому что мы тоже делаем синдикаты, и мне вот очень интересно, ты рассказывал, что у вас в Казахстане есть, так сказать, тестовая версия, только офшорная зона, где действует законодательство, то есть там как в Америке, как она работает. Вот очень интересно.
Как в Делавере, да?
Как в Делавере, да.
Да, это получается... Точно не помню, 17 или 18, кажется, год. В 18 году был инициирован Международный финансовый центр Астана. То есть это, так скажем, похожая юрисдикция, как Дубайский финансовый центр или Сингапурский, да, модель взята оттуда. Понятное дело, что все должно было быть на уровне Конституции, потому что законы должны были в этом финансовом центре быть не казахстанские, а, как скажем, English law, да, там common law, то есть законы как бы международного права, да. Поэтому это все было внесено поправками в Конституцию, то есть МФЦА существует на самом верхнем уровне, он в Конституцию вписан, что есть Международный финансовый центр, у него есть там территория, так скажем, да, условно называемая территория, в которой компании, работающие на этой территории, получают льготы. То есть они, во-первых, работают в английском праве, все документации на английском языке, могут спокойно работать внутри МФЦА и вне, в долларах все расчеты делать, контракты в долларах подписывать. То есть не обязательно внутренней валютой, да, так скажем, пользоваться. И судьи. Судьи реально сидят, так скажем, с Англии, то есть это иностранцы. То есть все судебные решения принимаются вот эти
то судьи. То есть они приехали в Казахстан, они сидят, получают зарплаты?
Да, да, да. То есть есть судьи-англичане, которые с опытом английского, так скажем, права, и они судят. То есть там около, по-моему, 1000 уже судов прошло.
Ого!
И они, получается, что... как бы судят по праву, прецедентному праву, что если что-то раньше было, как-то они вот как бы по своему опыту принимают эти решения.
То есть, по сути, класс. Правильно ли я понимаю, что вы можете создавать что-то типа SPV, компанию специального назначения, и у вас есть аналог LLC, Series LLC,
да.
Это все вот так же?
Да, то есть все верно. То есть это не какие-то ООО там, да, или там ТО. То есть это и вправду открываются лимитеды, либо там LLC-шки, LLP-шки, SPC-шки, да, и венчурные фонды на базе, так скажем, этого же МВЦ, как и наш фонд зарегистрирован на этой базе. То есть получаешь управление фондов, у тебя там меньше проблем с, так скажем, выводом средств за границу или, наоборот, из-за границы вовнутрь. То есть ты не подчиняешься, в принципе, Национальному банку Казахстана. Ты работаешь по праву МВЦ, есть у них свой регулятор внутри, то есть и как бы и она достаточно гибкая, потому что она маленькая на данный момент, она молодая. И если ты что-то хочешь поменять, что-то хочешь предложить, там есть песочница, и ты достаточно быстро можешь что-то изменить. Вот, допустим, сейчас вот как вот Делаверская Series LLC пока нету, потому что как бы не было потребности. Но мы сейчас работаем над этим, то есть мы говорим, ребята, а давайте создадим Series LLC, чтобы было легче структурировать ангельские сделки. Без проблем, давайте подайте заявку, мы рассмотрим, там, пусть пройдет 6 месяцев, у нас будет по факту структура Series LLC. То есть пока молодая юрисдикция, она готова менять правила под рынок. То есть мы говорим, вот посмотрите, вот там Delaware, там-то там это есть, работает.
Как стартап прям. А давайте, можно сказать им, а давайте крипту принимать. Давайте.
Да, над этим работаем. Я думаю, вы слышали, да, наверное, в Казахстан в тройке в мире по майнингу криптовалют.
Ну да, сейчас переехали же из Китая, по-моему, туда.
Из Китая переехали, и до этого было, то есть у нас как бы вообще, как говорят, профицит электроэнергии, да, то есть его достаточно, чтобы майнить, и оно дешевое.
Просто вы все такие энергичные, поэтому вам некуда девать энергии.
Поэтому сейчас вот государство пытается регулировать, вот сейчас, кстати, анонсировали казахстанскую криптобиржу свою. То есть я так понимаю, сейчас все, что будет майниться в Казахстане, сначала будет выходить на эту криптобиржу, а дальше уже уходить на Binance и туда.
То есть, как бы, это никуда мы не вернемся. Серьезно. Это же, ну, крипта, камон.
Подожди, не надо превращать все наши выпуски в крипту. Это очень интересно, но давай мы разберем еще юрисдикцию. То есть, а почему вдруг казахстанское правительство решило все-таки вот этот эксперимент провести? Это кто-то пролоббировал? Может быть, вы каким-то образом на это повлияли?
Да нет, мы вряд ли как-то повлияли. Мне сложно сказать вот прям вот кто-то конкретно. Понятное дело, что у нас все приписывают.
Скажи, Баху знаешь?
То есть это, так скажем, инициатором был, конечно, первый президент Казахстана. Он, как принято, да. Кто ему подсказал, я не знаю.
Окей, нет, поэтому, ну, как бы... Виталик. Виталик Тутерин, мне кажется. Да.
Но принцип понятен. Нужно было сделать такую возможность, чтобы сюда больше инвесторов приезжало и местом таким, где отсюда уходили. То есть сейчас мы что видим? Есть фонды, которые вообще в Казахстане никак не оперируют, но они структурированы здесь. Там есть, там, слышали про этот вьетнамский фонд, который просто зарегистрировал, получил лицензию, с деньги там, по факту где-то там крутит, но у него лицензия и как бы юрисдикция местная. То же самое, как Delaware. То есть мы с таким становимся центральноазиатским, таким СНГ-шным офшором условным. Потому что финансовые организации, те, кто имеет лицензию, там краудфандинг-площадки, там биржи там, или криптобиржи и тому подобное, они все до 2066 года полностью освобождены от налогов. То есть ты, если создаешь и зарабатываешь на этом, на фондах, на ангельских инвестициях, ты ноль, ничего не платишь.
Мне интересно, как вот банковская система тут привязана, потому что вот мы когда открывали юрлицо, мы, соответственно, открывали счет в американском банке. У вас как с этим?
Ну, в принципе, как бы открыть в казахстанском банке сейчас уже не проблема. Да, поначалу были вопросы, сложно было, потому что ну, ты приносил там, так скажем, учредительные документы на английском языке, а банки не умеют разговаривать на английском языке. Ну, это достаточно быстро решилось. Там, просто переводишь, либо там нотариально заверяешь, просто переводы. Ну, ничего сложного нету, по идее. То есть сейчас у нас, допустим, самих у моста где-то 5 организаций открыты в МФЦ. Все счета открыты, мы в долларах валюту принимаем, в Америку отправляем. Ну, как бы сложности нету. Единственное, мы не открывали в заграничных банках счет с нашей юрисдикцией, не пробовали. Но я здесь тоже не думаю, что у нас будут какие-то сложности.
Мне еще интересно, прости, Серег, знаешь, что по банкам? Не дало ли открытие вот этой юрисдикции, всей движухи безналоговой, какой-то буст для банковских систем, что они начали развиваться больше, там у них появляться начали больше клиентов, там стали улучшаться, там становиться как Тинькофф, как Сбер, там как удобные все приложульки. Mercury, вот у нас счет в Mercury очень удобно. Там подача заявки вообще в полклика, одобрение вообще-то там два слова сказал, одобрили.
Ну, если с точки зрения говорить банковской системы, оно, в принципе, и без Международного финансового центра было развито у нас. Я думаю, вы хорошо наслышаны там по проекту там Каспий и тому подобное. То есть у нас все и так работало почти сейчас в клик. По факту открыть счет у нас дистанционно можно, получить карточку дистанционно можно. А ее вообще уже не надо получать, у нас все там электронным стало, и физическая карточка по факту не нужна. То есть как бы... Я, допустим, сам лично наличку уже год-полтора вообще не таскаю с собой, потому что она не нужна по факту уже нигде. И карточка не нужна. Я и ни карточкой не пользуюсь почти, и ни налом не пользуюсь. То есть в сфере финтека Казахстан реально, то есть в лидерах точно находится. То есть у нас как бы вот прикалываемся всегда, бомжи ходят с QR-ами либо со счетом в Каспи. То есть им нал не нужен. У всех прикольно. Сейчас попрошаек. То есть вы на улице можете увидеть попрошаек, у них на груди или еще где-нибудь там номер написан. Офигеть. Ты просто переводишь.
Типа скидывай
сюда. Это как в Америке, по-моему, так похоже. Так. Даже там, да. Там с ноутбуками сидят, а тут у вас со счетами.
А у меня, то есть, кстати...
Бабушки семечки продают, они уже все Каспи карточки или счет. Обалдеть. То есть нал не обязательно вообще.
У меня жена говорит... перешли на безнал полностью. Говорит, блин, снимай деньги. Мне нравится деньги там пересчитывать, складывать, там, откладывать. Это не чувствуется. Я говорю, ладно,
да, так в целом, да. Сейчас, это не только Каспи, то есть все другие банки это уже реализовали. Потихоньку еще уже отказываются от визы и мастер-кардов, потому что, то есть, деньги находятся внутри системы банков, и они не пользуются какими-нибудь другими, так скажем, платежной системой.
Это как бы и плюс, и минус, мне кажется, когда ты отказываешься от визы, потому что виза-то, она же, везде принимается. Тут...
У тебя получается карточка виза, мастер-кард для того, чтобы уже там за границу выезжать или где-то оплачивать, по факту она есть, но когда ты внутри системы банков внутри оплачиваешь, они не нужны. То есть ты экономишь на комиссиях, поэтому отправить другу деньги у нас почти без комиссий. Там из банка в банк отправить там любую сумму, $1000 отправить, будет комиссия $0.5. То есть 50 центов с другого банка в другой банк. Сейчас $1000 если отправлю, где-то, $0.5, 50 центов.
Мне кажется,
в крипте дороже.
Да. Эфир там колеблет его газ. Дай боже.
Так, круто. Вань, теперь задам какой-нибудь вопрос. Ты что-то активный какой-то стал. Ты что, Вань, ты что там выпил, не знаю, ты бухнул, что произошло?
Я с Казахстаном разговариваю, алло.
Я понял. Да. Давай, я что хотел? Может быть, мы поговорим про сам фонд? То есть, расскажи про фонд, тоже очень интересны цифры. Какой у вас сейчас портфель? Есть ли у вас экзит? И вот это вот все самое вкусное, расскажи.
Ну, рано говорить. Мы же запустились-то в этом году только.
Да.
То есть как венчурный фонд мы запустились в этом году. Первые инвестиции буквально сейчас в августе сделали. Мы даже еще новость не опубликовали. То есть мы
Я просто почему спросил. Я когда даже представлял тебя, я читал Most Ventures фонд, частный венчурный фонд в стране Азии, более 10 лет оказывает финал. Или 10 лет вы как существуете?
Мы как 10 лет существуем, да. Как фонд мы в начале 20-го, в конце 20-го года заявили, что фонд делаем. Половина фонда собрали на сегодняшний день и, начали какие-то первые инвестиции буквально в августе. Поэтому говорить сейчас... Я даже о компаниях, в которые проинвестировали, пока не могу сказать, потому что мы еще официально не публиковали еще.
Тогда давай фокус компании, не знаю, какой чек вы хотите инвестировать. Давай, о чем можешь говорить?
Я буду говорить, наверное, о сферах. Конечно, первый фокус финтек. Да, естественно. То есть мы видим наше хорошее развитие финтека внутри рынка. Мы видим, как соревнуются там банки между собой и ребята между собой, чтобы банкам что-то продать. И они по факту начинают делать то, что пока в мире не популярно. То есть если там у Visa есть вендоры в peer-to-peer платежах, да, там с телефона на телефон, да, там через NFC-шные каналы, да, то там 10-м вендором это будет там казахстанский или узбекистанский стартап. То есть, в принципе, если в мире их там должно быть сотни, то там 10-м вендором в платежах является вот стартап отсюда. То есть мы видим, что в каких-то местах, то есть, ну, как бы не во всех, да, сферах, у наши проекты, ну, стреляют очень сильно, и мы видим, что наши ребята, которые вот из финтех-сферы, они вот, ну, сейчас недавно был проект, там, его зовут Нурлат, они 100 миллионов зарезали в Англии. То есть они 100 миллионов сделали, подняли раунд 100 миллионов, там, финтех, то есть ребята из Казахстана. Сейчас пару ребят из Казахстана делают необанки в Америке. Один банк здесь сейчас делает, ну, то есть Digital Bank делает. То есть, в принципе, мы видим, что сфера финтех, именно наши ребята накачались за последние 10 лет. И в первую очередь, понятное дело, фокус в этом. И, ну, наверное, из того, что мы сейчас прям делаем, это там около 7 проектов, которые сейчас первым, так скажем, траншем пойдет на инвестиции. Из них 3 проекта финтехи, там эквайринговая система, мультиэквайринговая система. То есть то, что, в принципе, делается в мире, наши ребята прямо сейчас то же самое делают. Да, может быть, в технологиях мы, наверное, где-то надо будет сравнить, но в любом случае мы понимаем, что как бы даже если мы чуть-чуть отстаем, то, извините, наши burn-рейты, которые мы здесь смотрим, просто несравнимы. То есть комиссии там за расходы содержания этих команд, ну, в десятки раз дешевле. То есть даже если мы одно и то же будем предлагать, скорее всего, у нас наш продукт будет намного-намного дешевле. То есть, ну, okay, с этой финтех. Точки зрения мы видим, финтех достаточно хорошо идет у нас education tech. Я думаю, мы можем похвалиться нашей системой образования. Вот в прошлом году, когда полный был локдаун, сколько бы там, как бы, всегда найдутся хейтеры, да, но реально система образования вот именно детей школы, то есть онлайн-школа, полностью справилась, и у нас ребята сидели, там, 2 миллиона учеников в школе сидели в одной системе. То есть он это называется там Billing Land. То есть у нас есть реально работающая онлайн-школа.
То есть, по сути, получается,
нет, это по факту ребята сделали. Да, ребята сделали. Государство увидело, что хорошо, и они масштабировали ее на все школы. И по факту весь год прошлый очень хорошо поучились в этой системе. Да, понятное дело, применяли Zoom, применяли WhatsApp, чтобы, да, как-то обзванивать, обмениваться. Но у меня сама дочка школьница. И я... Прекрасная программа. Мы с ней садились, она урок проходила через Zoom, допустим, да, там учитель объяснил. А потом мы заходили в эту программу, там она называется там онлайн-мехтеп, ну, онлайн-школа по факту. И там задание, там есть учитель, ты нажимаешь видео, он тебе показывает, рассказывает, там такие красивые визуалы. То есть прям приятно, как будто ты как в частной какой-то системе пользуешься, но это все было бесплатно. Поэтому мы реально говорим, что у нас получилось быстро, реально быстро перейти в онлайн, как в образовании, и это сделать очень хорошо, и мы знаем, что в СНГ это такой реальный кейс, когда вот, ну, смогли очень быстро развернуть и начать обучение в онлайне. Все причем, полностью, вся школа смогла перейти. И вот эти ребята сейчас масштабируются, очень хороший проект, у них там более 500 сотрудников, это стартап по факту, да, и они сейчас масштабируются на другие рынки, сейчас они в Узбекистан запилотируют и готовятся переводить на другие рынки, в Индонезию, Филиппины, по факту готовый продукт, который может масштабироваться.
Они подключают реальные школы, то есть обычная государственная школа подключает.
Обычная школа может подключиться полностью, да, она может там офлайн вести какие-то, допустим, свои занятия даже сейчас, да, там чуть-чуть пандемии, но в онлайне все равно отправлять задание, и там очень легко проверяется, ребенок может заново прослушать, если не понял, задание сделать там в зависимости от правильных ответов, сложности там ребенку дается все сложнее, если он плохо отвечает, ему дается все легче, то есть она такая адаптированная система обучения.
Прикольно.
И при этом учитель все смотрит. То есть вот есть такие проекты в сфере образования, в сфере искусственного интеллекта. Вот сейчас,
ну, то есть мы смотрим на трендовые вот эти все истории, которые сейчас...
Конечно, ну, обязательно, да, мы смотрим. Ну, и тем более e-commerce, да, в Казахстане тоже достаточно большой рынок e-commerce, да, и как и во всех странах 95% до сих пор в офлайне, да, все продается. Ну, и также это тренд. У нас в прошлом году было примерно 2 миллиарда долларов был электронной коммерции рынок, но в течение 3 лет ожидается 8 миллиардов. То есть по факту в 4 раза вырастет электронная коммерция, поэтому все, что связано внутри электронной коммерции, там логистические решения, там маркетплейсы, это все в тренде, и это будет взлетать, поэтому dark store, там доставки и тому подобное. То есть это все тренды мы пытаемся, конечно, поймать, но и в то же время мы не смотрим только на внутренний проект, мы ищем проекты, которые ребята классно делают на внешний рынок. Допустим, HR-тек. Наши ребята очень хорошо разобрались в HR-тек и видят, как правильно подбирать сотрудников, автоматизируют через Telegram-боты, через WhatsApp-боты. Достаточно очень хорошо. И при этом мы видим проекты, у которых 80% ревеню идет там с СНГ там, или с Америки, хотя вся команда здесь сидит. То есть вот такие проекты тоже поддерживаем.
А сколько вы собрали денег в фонде? Сколько вы хотите проинвестировать всего?
Ну, у нас получается фонд первый, то, что мы делаем, 10 миллионов, небольшой фонд. Из них 5 миллионов у нас собрано. То есть осталось еще там чуть-чуть дособирать. Ну, в принципе, мы быстро за 6 месяцев получилось половину собрать. И планируем, что... Ну, мы просто не классический венчурный фонд. В данном случае мы немножко взяли модель акселератора венчурного фонда, потому что мы сами-то акселератором занимаемся, поэтому решили, что лучше будем дальше заниматься акселератором, потому что мы понимаем, что в какой-то степени, если технологически ребята сильные, хорошие айтишники, там учились за границей, там MIT и тому подобное, но чисто с точки зрения биздева, да, или там продажи, как маркетинг, они немножко хромают. Поэтому ты когда их берешь в акселератор, ты их немножко им помогаешь где-то там более фокусируются на маркетинге, больше фокусируются на стратегии, меньше заморачиваются на внутреннем рынке, потому что очень многие говорят, я хочу захватить Казахстан. Мы говорим, ребята, вам ваш казахстанский трекшн никому не нужен. Вот реально. Тут никто вас не ждет с казахстанским трекшн в Америке. Поэтому зачастую мы говорим, давай бери билет и лети отсюда подальше. Да, потому что, ну, лучше там у тебя не получится, ты вернешься и сделаешь то, что ты здесь хотел сделать. Ты ничего не потеряешь, в принципе. Но зато это у тебя будет прямой опыт. Поэтому, то есть, вот есть такие барьеры внутренние, как в какой-то степени, может быть, и психологические, да, и мы пытаемся их вот ломать, помогать ребятам.
Мне вот, кстати, интересно, так как я в айтишке очень много давно кручусь, вот как у вас с айти-специалистами, насколько они там дешевле той же России, потому что, ну, я там общаюсь... Ну, мы с Серегой общаемся с Калифорнией, я такие вопросы задаю, и там всем понятно, почем там специалисты. В России тоже мне понятно, почем. Там это в разы меньше, чем в США. А как у вас с этим?
Понятное дело, что их не хватает, потому что быстро растет рынок, не потому что как бы, да, там... То есть и школы достаточно много сейчас появляется, да, там программирование... И университеты быстро перепрофилируются, пытаются выпускать очень больше, все больше и больше айтишников. Но и все равно их не хватает, потому что рынок растет быстро, большие корпорации все пытаются цифровизацию идти, набирают свои IT-департаменты по сотни людей. И ИПАМ пришел сюда, начал офисы открывать, всех хантить подряд.
ИПАМ нехорошая, это-то.
Это кто? Расскажите мне, кто это?
Ну, это большая международная из Украины компания корнями. Они, по-моему, вышли на IPO. Аутстав.
Да.
Да, и там вот за сколько, по-моему, 10 лет они на рынке, там, те, кто вкладывал в начале, там, просто какие-то очень бешеные иксы получили.
Прикольно. Да, по факту они берут задания крупных корпораций и потом раскидывают по, так скажем, рынкам, как наши, и, так скажем, более дешевые специалисты это все выполняют. То есть, ну, с этой точки зрения, рынок айтишников пока дешевый. Понятное дело, сложно с синьорами, да, мидлов, если джуниоров, ты еще можешь найти синьоров, сложнее все становится, и поэтому приходится многих синьоров, как раз-таки наши, чуть-чуть задороже с Украины, с Белоруссии сюда перетаскивают. Ну, или дистанционно работают, да. Пока своих не натаскали, это же время нужно, да, там до синьора дорасти. Поэтому как бы растет рынок, ну, условно, я точно не могу, конечно, весь срез сказать, да, но там, ну, джуниоры $800, может быть, штуку баксов получают. Мидлы там 2-3.
Зависит, конечно, как много, но ладно, я промолчу тогда про цены в России. В России можете тоже хантить, я вот так скажу.
Ну да, то есть где-то с Россией, потому что мы все-таки близки, да, и рынок такой уже интегрированный сильно, да, то есть и Сбер тут есть, и туда таскает, и сюда таскает, да, там проекты и смотрит наши. Поэтому здесь, в принципе, наверное, вот что-то мы близки с Россией, наверное, ну чуть-чуть дешевле, скорее всего, будем, да, но не настолько сильно, чтобы так... Поэтому вот сильного перетока отсюда в Россию сильного нету. Вот есть большой переток, опять же, там, в заграничные страны, там, более западные, да? У нас многие ребята тут работают и на Google, и на Microsoft, и тому подобное, да, дистанционно. Поэтому, ну, как бы, Этот тренд, естественно, есть. Но, опять же, это не, может быть не сильно влияет на стартапер, потому что айтишники, кто хочет идет в стартап, это же другие люди в основном, даже своим мышлением, да? Они хотят порисковать и попробовать заработать больше, чем на зарплату.
Угу. Так, перед тем, как пойдем дальше, я напомню нашим зрителям, что вы можете задавать вопрос в чатике на Ютубе, и за лучший вопрос у нас есть подарок, очень клевый. Казахстанские вкусняшки. Мир, расскажи еще раз немножко, что это за вкусняшки такие.
Да, я решил, у нас такие наборы продают классные, туристические, так скажем, да, кто, для тех, кто
улетает. А, на экспорт, я понял, это на экспорт.
Да, специально, да, потому что не все вкусняшка долетит, да, то есть это, так скажем, делано из молока, бывает из верблюжьего молока, либо из конины.
У вас есть верблюды?
У нас есть верблюды, конечно.
Как мало ты знаешь, Серега.
Ферма верблюдов, да? Типа, я вообще ничего, получается, не знаю. Окей, сегодня за лучший вопрос в прямом эфире победитель получит набор офигительных вкусняшек на основе молока, как мы выяснили, видимо, верблюжьего молока. Поэтому задавайте вопросы в Ютубе. Пожалуйста, поставьте лайк этому видео и подпишитесь на YouTube-канал, потому что мы стараемся делать интересные выпуски с интересными гостями. И вы, кстати, напоминаю, вы нас можете еще и слушать, если вас не смотрите в прямом эфире. Всегда вы можете нас посмотреть на Ютубе и послушать в аудиоверсии. Мы есть на Apple подкастах, на Google подкастах, на Яндекс.Музыке, на Spotify и, блин, где, по-моему, мы есть еще много где. Поэтому вы можете нас даже слушать и там тоже написать комментарии и отзывы. Окей.
Я тут подумал, Серег, ты вот это не говоришь, мы... Но... Да. 41-я минута эфира, человек смотрит на Ютубе, и ты такой говоришь, а можете нас смотреть еще на аудиоплощадках? Он такой, окей, закрываю.
Пошел, слушай. 41
минута.
Ну, прямом эфире не может.
Ну, да, понятно. Да. В повторе я имею в виду.
В повторе, ну что, ну офигенно, закрывает и идет. Я просто напоминаю, вдруг он в следующий раз захочет не смотреть нас, а слушать. Я забочусь о нашем зрителе, поэтому не перебивай. Все нормально. Окей. Давай дальше поговорим. Давай поговорим о стартаперах. То есть вообще, отличаются ли эти стартаперы от стартаперов, там, не знаю, из России и, там, или еще откуда? Есть какой-то колорит, может быть, в проектах, в самих командах и так далее?
Я, наверное, какое-то одно из главных отличий все-таки скажу, да, наши ребята пытаются быстрее заработать. Ну, то есть, если вот, ну, это факт, потому что когда ты находишься на рынке, где шансы, так скажем, быстро поднять деньги какие-то ангельские достаточно низки, у тебя единственный шанс – это начать зарабатывать. То есть, иначе через 3 месяца тебя жена выгонит просто.
Вместе с твоей командой, своего из дома.
Да-да-да. Поэтому как бы карманы достаточно неглубокие, и ребята занимаются тем, что пытаются сразу сделать продукт, который можно быстро начать продавать и на эти деньги уже дальше развивать. То есть в этом плане очень сильно отличаются, наверное, наши проекты.
Слушай, мы видим очень часто. Извини, что перебиваю, не только среди стартаперов. Я вот, насколько знаю, ребята из Казахстана, они всегда активно, они всегда хотят заработать. Типа, чем бы они ни занимались, занимаются ли они MLM, занимаются ли они там перепродажей авто, они всегда какие-то на движниках и всегда хотят заработать. Я думаю, это вообще в целом особенность, мне кажется, народа.
Возможно, я не сказал бы как бы про всех и про все, да, как бы, ну...
Ну, нет, я которого встречал, я имею в виду, которого я встречал именно.
Ну, правильно, потому что они добрались до вас. Правильно же, да, то есть это те, которые дошли до туда, чтобы что-то продать тебе, да.
Это да.
Поэтому если говорить о как бы общих, да, это не все, естественно, да, но это вот такая одна из отличительных особенностей, потому что сразу в мышлении у тебя в голове, что сделать так быстро, чтобы уже начали платить завтра. Поэтому вот эта вот скорость сделать продукт, за который готовы платить, она намного выше. Не потому что мы круче, а потому что другого варианта выжить нету. Поэтому мы просто приспособились к этому. Когда видишь, что американский стартап там 2-3 года спокойно живет без прибыли и там чисто на венчурные инвестиции, ты думаешь, блин, красавчики, им-то везет, денег много, там, да, на один питчдек там можно миллионы баксов поднять. Наши ребята пока ревеню не покажут, пока на точку безупречно не выйдет, с ними вообще никто не общается.
Им кредит не дадут даже, да?
Да-да-да. Поэтому с этой точки зрения в основном ребята, конечно, есть проекты, которые там deep tech, им долго надо еще пилить продукт, да, чтобы дойти до каких-то ревеню. Им все-таки там желательно найти деньги, да. Но те, которые быстро, так небольшие копипасты, да, они очень быстро делают просто. То есть реально начинают там первый, второй, третий месяц что-то продавать. Еще продукта нету, да, они там на лендинге что-то продают. Ну, как бы...
У вас есть продукт? Нет, у меня есть лучше, есть изображение продукта.
Да-да-да. Да. Поэтому вот с этой точки зрения наши проекты быстрее находят свой product market fit, да? То есть если продал, деньги заплатили, значит, продукт нужен, да? И тебе легче понять, что, слушай, давай тогда деньги дам, ты дальше углубляйся, как бы улучшай продукт быстрее. Это одно из преимуществ, которое мы считаем, мы пытаемся, то есть, как говорится, есть минус рынка, да, мы его пытаемся использовать плюсом, да, и говорим, что давайте, ребята, также продолжайте, зато быстрее доказывают.
Слушай, если сравнить, допустим, с израильским рынком, я знаю, что, вот, допустим, одно из преимуществ именно Израиля, они сразу делают, или там Беларусь, когда она еще была до этих всех событий, они сразу делают на мировой рынок, потому что внутреннего рынка нет. Как у вас с этой всей историей?
Ну вот в этом плане немножко сейчас тренд меняется. Сейчас мы уже видим, ну вот если говорить об основном количестве фаундеров на данный момент, это уже как бы не first-time фаундеры. Это те ребята, которые уже делают второй или третий продукт. С этой точки зрения, вот первый продукт точно был на Казахстан, и они его либо продали, либо закрыли, да, надеюсь, продали в плюс, они просто вышли, да, и делают второй, третий продукт уже точно не с фокусом на Казахстан. Да, возможно, они какие-то гипотезы проверяют, но именно, то есть тренд такой, что я всегда приколом, конечно, пример привожу, что мы перепрыгиваем некоторые элементы развития рынка. То есть если, допустим, рынок должен был постепенно расти, да, ты должен был учиться, наши начинают сразу делать то, что топовое находится на рынке. То есть мы как бы мы не успели доразвиться, вот это, дойти естественным путем, мы начинаем сразу делать то, что самое топовое есть, и пытаемся вот это перескочить вот этот этап там 30-летнего отставания какого-то, да, развития. Я даже прикалываюсь, что мы там в сельском хозяйстве вообще самый тренд попали. То есть мы должны были сначала там выращивать с одного гектара там 100 килограмм картошки, научиться, как голландцы это делать. А наши как выращивали там 5 килограмм, зато экологичные. А оказывается, голландцы сейчас отказали от этой технологии, говорят, давай надо экологично делать теперь, без всяких примесей. И мы такие в тренде оказались, понимаешь, сразу. Мы не успели развиться и оказались в тренде всей экологичности. У нас до сих пор там навозом удобряют, да, так скажем?
Да-да-да.
Поэтому иногда как бы, так скажем, медленная скорость, оказывается, бывает и в плюс.
Мне интересно тогда по поводу экологичности, прости, Серег. А в сторону электромобилей, электрификации у вас еще нет такого какого-то тренда, там кто-то что-то начинает делать?
Электролошади, простите, не удержался.
Электроботы.
Ну, смотрите, как бы не производят, да, прям как таково, да, что-то тут собирают китайские, так скажем, электромобили, по-моему, если я слышал правильно. Но у нас очень много уже самих каких-то электротранспорта. Сейчас автобусы электрические завезли, там Теслы у нас катаются, и китайские автомобили завозятся. Поэтому, в принципе, в этом плане как бы мы быстро идем за трендом, покупают, да, пользуются. Сейчас такси там электрические появились, на электромобилях такси гоняют. Ну, потому что, наверное, с Китаем близко, и достаточно дешевые как бы китайские электромобили покупать можно. Потом в этом плане достаточно тоже хорошо идем, но мы не производим точно ничего своего.
Серега, давай твой вопрос.
Так я уже забыл, что я хотел спросить. Я, собственно, про стартапы мы говорили, про особенный старт. Да, ты решил так, типа, да. Дорогой, как дела? Ой, я там на работе, ты куда-то разогнался, мне же неинтересно, да?
Давай.
Ты все, давай, я уже все, ты меня сбил, давай, пожалуйста, иди.
Тоже по поводу электротранспорта. А, нет, не по поводу электротранспорта. В продолжение темы майнинга. Мы говорили, что...
Неожиданно.
Да-да-да. Ну, я думаю, тоже в сфере блокчейна и крипты начинают развиваться много стартапов. Ну, такой ли это большой тренд сейчас? Или уже идет все на какой-то... плато там. И
я задам вопрос. Рассматриваете ли вы проекты в сфере блокчейна как фонд? Или как синдикатор?
Да, конечно, рассматриваем. Не хотели бы больше рассматривать, но пока их не так много. То есть как бы сам майнинг — это же все-таки не венчур, да? И то, что сейчас создаются фирмы, создаются площадя. Я знаю, вот хорошие ребят, сейчас мы общаемся, пытаемся сделать сейчас первый акселератор, блокчейн-акселератор. блокчейн-крипто-акселератор собираемся вот осенью запустить с ребятами, посмотреть, что на рынке творится, и посмотреть, как бы к этому отнесутся, да. Но опять же, понимая, что у нас очень много майнят, и понимая, что как бы люди в блокчейн уходят и что-то пытаются делать в этом плане. Но насколько глубоко, вот это как раз-таки нам стоит узнать пока. То есть пока не могу сказать, что вот именно в сфере блокчейн что-то там серьезное происходит. Да, майнят, да, много ферм строят, там все пытаются быстро-быстро заработать, так скажем, на этом тренде, да, замайнить.
Я просто сопоставляю факты, допустим, вот ты говоришь, что у вас планируется или уже открывается единая биржа, и все активы будут перетекать на эту биржу, то есть это будет дополнительная, как это, ну, то есть оборот денежных средств у биржи будет, и, соответственно, ну, как минимум, эта биржа, если она не государственная, это будет максимально венчурная история с максимальным прицелом на то, что их купит там какой-нибудь Coinbase, там, и еще кто-нибудь из топовых, там, Kraken и так далее. А по поводу майнинговых ферм подумал, что тоже, если там это будет какая-то большая сеть, вот, и у них какие-то долгие договоренности с, вот, с этой биржей, тоже интересная история. Но вообще мне очень интересно, я думаю, если получится позвать нас на вот эти вот все ивенты, если они будут как-то доступны более-менее, я бы
послушал. Ну, там можно пропихнуть там куда-нибудь, там в руководство этой биржи, конечно, тоже всегда с удовольствием рассмотрим, там все по-свойски.
Да, я, кстати, не углубился, честно говоря, не могу сказать, государственная эта биржа или нет, но новость я прочитал от министра на его странице, но я не знаю.
Точно не государственная, да.
Кто там хозяин, понятия.
Да, я просто в крипте с конца 17-го, начала 18-го уже столько всего повидал, да, куча проектов, так что очень интересно, зовите.
Хорошо, да.
Я чувствую себя как казах, да, внутри прям вообще, поэтому зовите, буду для вас все там делать.
Да, давай, Серега, что там дальше?
Я хотел, да, что там дальше? Во-первых, я хочу напомнить, пишите вопросы. Че, вопросов нет, что ли? Я не пойму. Вопросы
есть пишите. Есть вопрос. Ты куда смотришь?
Я вижу вопрос, но хочу больше вопросов. А я хочу задать вопрос. Какое развитие, то есть как ты видишь сейчас развитие, собственно, среднеазиатского венчурного рынка? Что вам еще предстоит сделать? Или, может быть, у вас есть какие-то ближайшие прям вызовы, планы? Как все это сделать? Куда вы идете? Что стремитесь? Давай о планах немного.
Да, когда мы говорим о планах, все-таки стоит, я думаю, говорить как о Центральной Азии, да, потому что все-таки мы достаточно хорошо интегрированы, там, Узбекистан, Кыргызстан, с Таджикистаном, да, в какой-то степени мы часто там созваниваемся, мы близки там в одном часовом поясе находимся, да, и, так скажем, объединяющий язык русский, да, в данном случае у нас является. Поэтому 70 миллионов населения, да, 5 стран, это 70 миллионов населения, да, там пол России, можно так сказать. На небольшой, да. Не на такой огромной территории, да, поэтому если там основная в Казахстане, там в Узбекистане, все это на юге у нас сфокусировано, да, то есть основное население, они далеко друг от друга находятся, очень большие тесные торговые связи. Поэтому в этой сфере мы считаем, что как бы и здесь на рынке сейчас будет много-много разных стартапов появляться именно. E-commerce, там, логистика и тому подобное, да, все, что с этим связано, там, денежные перетоки, да, у нас много там работников, которые с Казахстана едут в Узбекистан, сейчас работают, и наоборот, с Узбекистана сюда приезжают. То есть это все как бы есть, и поэтому денежные перетоки здесь тоже достаточно большие между странами. Потом вот на этой сфере очень много проектов сейчас появляется с исламским финансированием, то есть, ну, как бы у нас все-таки исламское население
превалирует. Кстати, вот это поэтому... интересно, насколько я слышал, что это какой-то особый вид вообще финансирования инвестирования с какими-то определенными там законами или какими-то ограничениями.
Да, то есть там беспроцентное по факту финансирование, да, поэтому мы видим уже тренд такой, там, ну, около 5-6 хороших проектов в сфере исламского финансирования, то есть это достаточно хорошие конкуренты для банков. Да, для банковской сферы, и, в принципе, достаточно удобные и достаточно вызывающие доверие на наших рынках. Поэтому это тоже хорошие проекты, стартапы, в которых в сферах тоже мы готовы смотреть, это будущее, да, так скажем. Вот. Но, естественно, и основной фокус для всего рынка, мы всегда всем говорим, делайте продукты на внешний рынок. То есть отсюда, да, естественно, что мы пока дешевле, пока можем, так скажем, сидеть здесь. У нас очень высокоскоростной, очень хороший интернет в Казахстане. Мы вообще в топах находимся именно по скоростям. Поэтому как бы нету проблем отсюда вот, делать бизнес в любую точку мира. Да, есть какие-то там часовые пояса, но как бы, это тоже вопросы решаются. Поэтому с этой точки зрения стоит присмотреться именно на то, что мы, наши технологии можно масштабировать зарубежные рынки. Я вот буквально вчера встретил одного знакомого, который говорит, что у него около 100 разработчиков здесь будут сидеть вот на следующем году. Он уже зарейзил деньги, а продукт полностью на Америке. Вообще ничего, даже на русском языке там ничего нету. То есть, ну, вся команда, 100 человек будет здесь сидеть, а там они продают. То есть, есть такие решения, поэтому мы вот смотрим на то, что мы можем быстренько, так скажем, где-то условно скопировать, да, похоже сделать, полететь на те рынки и потом уже там углубляться, усложнять технологию. То есть, ну, как бы вот в этой
мне
сфере...
Мне интересно, как он собрал 100 человек. Это явно там не все джуны. Все джуны будут пилить до скончания века.
Ань, такое ощущение, у тебя какая-то боль, да, сейчас? Ты что, набираешь персонал сейчас? Что происходит?
Ну, это в целом в России, на Украине, да и в Америке. Ну, сейчас глобальный такой тренд, что не хватает хороших разработчиков. Поэтому,
конечно, не хватает, да.
Немножко болит.
Понятно.
А что-то можем мы посоветовать там стартаперам из России, что вот там приезжайте к нам в Казахстан, у вас будет как минимум там...
Хорошее настроение, отличные друзья.
Ну, как бы, я думаю, это не такой тренд, да, когда из, так скажем, более большого рынка приезжают в маленький рынок. То есть это как бы, наверное, исключение, да. У нас часто бывает такое, что мне там в LinkedIn или какие-то проекты там, не знаю, с Англии, с Голландии, с Америки пишут, типа, вы рассматриваете инвестиции в проект в Америку. Я говорю, гайз, если ты с Америки дошел до Казахстана и не нашел деньги, то, скорее всего, ты вообще...
Мой проект, скорее всего, да, такой
себе. Да-да-да. Да, поэтому с этой точки зрения мы говорим, ну, ребята, как вы с более большого рынка, с более развитого рынка можете прийти за деньгами в менее развитый рынок? Ну, это как-то непонятно, да, то есть если ты там деньги не нашел, то смысл сюда приходить. Поэтому с точки зрения поиска денег, конечно, там больших шансов здесь найти их нету для внешних, да, так скажем. А вот для, ну, как это не исключение синдикации, да, то есть они же не сами пришли, это инвесторы их притащили, да. Вот. А с точки зрения юрисдикции МФЦ, достаточно гибкая юрисдикция, именно если мы говорим, что нужно работать там на СНГ, нужно работать на Европу, то есть, ну, то есть не Америка, да, Америке будет сложнее, то, в принципе, нормальная, удобная юрисдикция, в которой ты мало налогов платишь, зарабатываешь на этом. Там достаточно много преференций. Вот, допустим, Astana Hub, вот сейчас недавно только, вот сегодня, по-моему, в новостях были. Ну, есть у нас такой хаб, как Сколково, да, так скажем, Astana Hub, который там стартап в IT-сфере платит только 1% налогов. Ты можешь, в принципе, все ревеню, весь доход сюда отправить на счета, там, так скажем, Astana Hub, ты будешь заплатить всего лишь 1% налогов. Прикольно. От всего дохода. Поэтому как бы есть такие льготы, это иностранцам разрешено, ты просто здесь открываешь компанию, регистрируешь ее на территории там в МФЦ, и ты получаешь эти льготы, и компания тебе платит 1% по факту налога. То есть и для этого не надо быть гражданином Казахстана.
Вопрос возник, у вас же как раз Астану уже переименовали в Нур-Султан, а все, что называлось Астана, так и осталось Астаной? Типа Астана-хаб?
Основной, да. Кроме аэропорта.
А, все, понял. Окей, просто было бы интересно, Нур-Султан-хаб. Тоже.
Да.
Хорошо. Ваня, если у тебя есть вопросы, можешь задавать, либо мы перейдем к вопросам от наших зрителей.
Да. Ну, у меня много вопросов. Давай лучше перейдем к вопросам зрителей.
У меня слишком много вопросов, но они не по теме нашего сегодняшнего эфира, да?
Это мы отдельно перейдем. Все по теме, да.
Окей. Поехали. Вопрос. Вопрос за Димеш Касен. Интересно, возможны ли стажировки для выпускников в МОСТ или другие возможности?
Да, кстати, мы постоянно ищем сотрудников для стажировки. То есть это...
Бесплатная рабочая сила, как мы ее любим.
Да нет, конечно, мы оплачиваем. То есть мы всегда, в принципе, открыты. Нам пишут, зачастую мы принимаем ребят, потому что акселерационные программы, там задачи какие-то, там бизнес-аналитику надо, какое-нибудь исследование, мы постоянно делаем исследования рынка, еще чего-нибудь. Поэтому всегда руки нужны, поэтому... Наши почты-то открыты, пожалуйста, пишите стажировки. Огонь. Студентам.
Огонь, Вань. Следующий вопрос.
Да, Екатерина спрашивает, какие финансовые инструменты вы используете в плане инвестиций, наверное. Вам нужны еще какие-то нужны инструменты, которые не допущены законодательством?
Ну вот, если мы говорим сейчас о законодательстве Международного финансового центра Астана, то мы тут можем все что угодно, и convertible подписать, и сейф подписать, и KIS подписать, и equity сделать. То есть по факту любые инструменты, которые там для венчура есть, на базе Международного финансового центра мы можем все применить по факту. Поэтому как бы дополнительных ну, пока не нужно.
Только блокчейн добавить нормально, и все.
Да, ICO-шки будем делать, которые вымерли, да?
Ну, трендовые...
Да, дальше Екатерина спрашивает, в каком состоянии стартап-экосистема?
То есть давайте назовем это на этапе становления.
Мне нравится, как называют, знаешь, как типа странно развивающиеся.
А я люблю эти страны называть недоразвитые.
Вот. Со всем уважением, да? Со всем уважением.
Со всем уважением к своей стране.
России. Так, собственно, следующий вопрос от Диаса Нурланова. Как можно отправить заявку на инвестиции в Most Ventures?
Прямо на сайте.
Я типа прям в описании сам... будет ссылка, да, на сайт.
Да, вот Most прям mostfund.vc и... Да, просто в LinkedIn напишите, мы открыты. Мы же
просто письмо такие... голубим отправь, я умоляю.
Просто, да.
Блин, все так легко, по идее, ничего сложного.
Да. Вань, следующий
вопрос. Не пиши даже, просто напиши телефон, мы сейчас тебе позвоним.
Да.
Да, следующий вопрос, тогда Ваня не хочет читать, я сам его прочитаю. Екатерина спрашивает, в какой индустрии больше всего проектов на данный момент?
Еще раз повторюсь, финтек. Если в Центральной Азии, финтек. То есть это исламское финансирование, платежи, там, все что угодно, переводы. Там,
кстати, там исламское финансирование, хотел уточнить. Это, получается, бизнес-ангелы из исламского государства? Правильно?
Нельзя даже вообще об этом говорить. Так-то у нас
запрещенная организация.
Запрещенная организация.
Российская Федерация, да.
Какая организация запрещенная, не понял.
Все, проехали.
Хорошо.
Нет,
мы же говорим про обычное исламское финансирование. То есть это, по сути, аналог банка. Это когда условно есть посредник, да, ты посреднику как инвестор даешь деньги.
Его зовут ислам?
Да, неважно. То есть это какой-то типа банк. Пусть будет это исламский банк. Ты как инвестор даешь деньги, он тебе говорит, я на твоих деньгах заработаю, точно не буду говорить, сколько процентов, потому что проценты запрещены. То есть эти, он говорит, примерно... 20% годовых, то есть сравнимо. Типа, я на твоих деньгах заработаю примерно 20% годовых, ну и буду тебе возвращать. Теперь, получив эти деньги, этот посредник покупает товары и передает их тем людям, кто хочет в рассрочку купить, ну условно, или там в кредит, но кредит не называется, потому что нельзя. То есть ты говоришь, ты видишь машину, которая стоит 100 баксов, но тебе ее будут продавать за 120. То есть ты понимаешь, что тебе 20 накрутили, но никаких процентов скрытых. То есть ты конкретно покупаешь машину за 120, тебе уже зашито внутри. Но ты их эти 120 возвращаешь там 10 платежами, например, или там 20 платежами. То есть по факту тебе накинули сразу в цену твой их доход и продают беспроцентно, просто как рассрочка. И получается, как бы никто проценты не платит, на деньгах инвестора зарабатывают посредники чуть-чуть, и весь основной доход отдают инвестору, а те, кто на той стороне, беспроцентно, понимая, что зашито уже внутрь цены маржа, покупают товар. То есть процентов нету, работает вот так. То есть отчасти. Это очень простое такое объяснение, как работает исламское финансирование.
Прикольно, прикольно. Так, у нас вопросов больше нет. Вопрос к тебе. Ты какой-то вопрос отметил для себя, который удостоится вкусняшек, либо же мы ждем вопросы потом на Ютубе?
Ну, давайте дождемся, да, я думаю, сегодня просто, вот вообще, по идее, сейчас 12 ночи в Казахстане, да, то есть какая-то основная наша аудитория еще посмотрит, еще может спит. Быть, какие-то будут вопросы. Да, и я думаю, в комментах мы потом поотвечаем и выберем в конце.
Огонь, поэтому если вы нас смотрите в записи, у вас появился офигительный шанс задать вопрос в комментариях и все-таки победить и взять эти вкусняшки и потом радоваться жизни. Окей, у меня на самом деле... Все, что я хотел узнать, я узнал. Вань, если у тебя есть что спросить, тебе самое время это сделать сейчас, либо мы будем потихонечку закругляться.
Да, в принципе, все. Все, что самое важное и интересное, мы расспросили. Я думаю, то, что мы не спросили, можно... Точнее, зрители могут задать вопросы еще потом в комментариях, да, поэтому...
Да.
Еще раз, точнее, не еще раз, просто благодарим Мират, что откликнулся на наш запрос, рассказал нам кучу интересного. Казахстан вообще...
Красавчик. Я вообще считаю, я вообще желаю, чтобы ваша экосистема венчурная развивалась. Если мы можем вам чем-то каким-то образом помогать, всегда рады открытым запросам, мы можем вас знакомить с разными. У нас достаточно большой нетворк. Если надо с кем-то познакомить, с удовольствием обращайся, мы это сделаем.
Обязательно, да. То, что мы сегодня делаем, это тоже помощь, когда мы чаще говорим об этом и больше людей вовлекается в это. Да. Я хотел бы пару слов сказать.
Давай.
Да, я не знаю, какая аудитория у нас смотрит, да, но в любом случае повторится. Первое, в сторону как бы предпринимателей, если даже вот взять статистику, там вот у вас в России классный стартап-барометр каждый год.
Есть такие.
Да, там пускай классно, да, делают отчеты, и там они пишут примерно там средний возраст основателей в России где-то 34-36 лет. То есть это вот те проекты, которые
еще живут. Немножко, и я буду готов. Да.
Да. Да, а у нас пока эта цифра в районе 30. То есть у нас в основном все-таки до сих пор молодежь сидит. И мы вот хотим сказать, что типа, ну, призываем тех, как скажем, кто старше 40, и те, у которых есть достаточно хороший опыт в бизнесе, все-таки присмотреться на проекты в районе, ну, в сфере IT. Не обязательно быть айтишником, да, чтобы сделать хороший стартап айтишный. То есть можно нанять. Поэтому мы вот и говорим всегда, что надо вот этот возрастной как бы критерий поднимать, а для этого больше старшее поколение должно вовлечься в эту индустрию. То есть это вот первое. И второе, это со стороны инвесторов, что они присмотрелись к проектам. То есть мы не говорим, призываем не к себе, а призываем к вам, обращаются друзья, знакомые, либо кто-либо всегда обращается, да, за деньгами, если у тебя не есть, да? Это всегда...
Дайте денег, имейте совесть.
Да-да-да, дайте денег, имейте совесть, да, хватит хранить под подушкой или в депозитах. Дайте нормальным ребятам нормальные деньги.
Потому что вот именно у нас не хватает в России, не знаю, как в Казани, именно ангельской движухи, те, кто дает деньги прямо на самой ранней стадии, и это очень важно.
Это вот мега важно, да, поэтому мы же на Angel Talks. И пусть ангелы более будут активными.
Да, подписывайтесь на наш канал.
Да, слушай, круто. Это очень круто, да. На самом деле, вот я немножко скажу, потому что вот сколько мы проводим эфиров, разговариваем, мы назвались Angel Talks, а в итоге там и про венчуры, про крипту и так далее, но в основе нашего лежит популяризация, во-первых, ангельских инвестиций, а второе – рискованных инвестиций, потому что блин, делать какие-то вещи, знаешь, как типа хочешь, как там говорили, хочешь сохранить капитал, там, ну, инвестируй что-то там в акции, там, в облигации. Хочешь заработать, инвестируй в акции. Хочешь разбогатеть, инвестируй в венчур.
Круто, скажем, круто. Да. Давайте будем придерживаться этой стратегии.
Да, огромное спасибо, что пришел еще раз. Всем спасибо, кто нас сегодня смотрел.
Спасибо, Иван.
Понравилось, спасибо, поставьте Сергей. Лайк этому видео и поставьте вообще лайк везде, там, зайдите там на страничке, зайдите к Мирату, все, пролайкайте и подпишитесь, это будет очень круто. Ждем вас на следующих эфирах. Мират, будем рады дальше продолжить
общение. Да. Иван, Сергей, все, спасибо, очень было приятно, я думаю, полезный контент, если что-то будет, еще вопросы, пожалуйста, пишите, связывайтесь, мы готовы
огонь, супер.
Помочь.
Супер. Всем все. Пока, всем до следующего эпизода.
Всем пока.